главным образом на Гельсингфорсе. Страница 20. Главной силой большевиков во флоте был бесспорно Антонов Овсеенко, еще в качестве юного офицера, участвовавший в Севастопольском восстании 1905 года, меньшевик в годы реакции, эмигрант-интернационалист в годы войны, сотрудник Троцкого по изданию в Париже газеты «Наше слово», примкнувший после возвращения из эмиграции к большевикам. Политически шаткий, но лично мужественный, импульсивный и беспорядочный, но способный к инициативе и импровизации, Антонов Овсеенко, еще мало известный в те дни, занял в дальнейших событиях революции далеко не последнее место. «Мы в Гельсингфорсском комитете партии, — рассказывает он в своих воспоминаниях, — понимали необходимость выдержки и серьезной подготовки. Мы имели и соответствующие указания от ЦК, но мы сознавали всю неизбежность взрыва и с тревогой поглядывали в сторону Питера. А там элементы взрыва накоплялись изо дня в день. Второй пулеметный полк, более отсталый, чем первый, вынес резолюцию о передаче власти Советам. Третий пехотный полк отказался выделить 14 маршевых рот. Собрания в казармах принимали все более грозовой характер. Митинг в гренадерском полку 1 июля сопровождался арестом председателя комитета и обструкцией по адресу ораторов-меньшевиков. «Долой наступление! Долой Керенского!» В средоточии гарнизона стояли пулеметчики, которые и открыли шлюзы июльскому потоку. Имя 1-го пулеметного полка уже встречалось нами в событиях первых месяцев революции. Прибыв вскоре после переворота по собственной инициативе из Ораниенбаума в Петроград для защиты революции, полк сразу наткнулся на противодействие исполнительного комитета, который постановил поблагодарить и вернуть в Ораниенбаум. Пулеметчики наотрез отказались покинуть столицу. Контрреволюционеры могут напасть на совет и восстановить старый режим. Исполнительный комитет сдался, и несколько тысяч пулеметчиков остались в Петрограде вместе со своими пулеметами. Разместившись в народном доме, они не знали, что с ними будет дальше. В их среде было, однако, немало петроградских рабочих, и не случайно поэтому заботу о пулеметчиках взял на себя комитет большевиков. Его заступничество обеспечило получение продовольствия из Петропавловской крепости. Дружба была налажена. Скоро она стала несокрушимой. 21 июня пулеметчики вынесли на общем собрании постановление в дальнейшем послать команды на фронт только тогда, когда война будет носить революционный характер. 2 июля полк устроил в Народном доме прощальный митинг, отправляемый на фронт последней маршевой роте. Выступали Луначарский и Троцкий. Этому случайному факту власти пытались позже придать исключительное значение. От имени полка отвечали солдат Жилин и старый большевик, унтер-офицер Лашевич. Настроение было очень приподнятое. Клеймили Керенского, клялись в верности революции, но никаких практических предложений на ближайшее время никто не делал. Однако в течение последних дней в городе упорно ждали событий. Июльские дни наперед отбрасывали свою тень. Повсюду, во всех углах, вспоминает Суханов, в Совете, в Мариинском дворце, в обывательских квартирах, на площадях и бульварах, в казармах и на заводах говорили о каких-то выступлениях, ожидаемых не нынче, так завтра.